Саламатсыздар бы, урматтуу Марал радиосунун укармандары. Сиздер менен кайрадан эсимди радио долбоорунда амандашып жатабыз. Бүгүнкү талкууну мен Зарина Урманбетова модерация кылам. Бүгүн бизде конокто эл аралык илимпоз инсандар, коноктор келип отурат. Аларды четинен тааныштырып кетсем. Казахстандагы Астана шаарындагы Гумилев атындагы Евразия университетинин профессору, культуролог, философ Күлшат Медеева. Кош келипсиз. Жана ошондой эле Санкт-Петербургтагы Европа университетинин профессору, антрополог, изилдөөчү Сергей Абашин агай. Саламатсыздарбы, кош келипсиздер. Бүгүнкү темабыз кайрадан эле баягы эс тутум, эстөөгө тиешелүү болот. Бүгүнкү конокторубуз бул тармакта көптөгөн изилдөөлөрдү жүргүзүп, макала, китептерди жазган инсандар болгондуктан бүгүн сиздерге назарыңыздарга сунуп жатабыз. Талкуу орус тилинде өтмөкчү. Спасибо вам, спасибо, что согласились, уделили время прийти к нам в эфир и поговорить, поделиться своим мнением. Я очень рада вас видеть здесь. Вот 2-3 дня, да, 3 дня мы обсуждали тему памяти, наши исследования и в целом, как дальше двигаться. И я хочу начать с того, вот я всегда задаю этот вопрос. Важно ли помнить и важно ли сохранять эту память любую, да? Күлшат, может, с вас начнем?
Спасибо. Очень интересный вопрос. Действительно, 3 дня в Бишкеке был уникальный семинар, организованный Эльмирой Нагайбаевой. Этот проект называется «Проект СМД». И мне кажется, очень такое красивое, мягкое название, отражающее такую внутреннюю проблему, с которой мы сталкиваемся тогда, когда мы исследователи, мы работаем на науку, ну, как бы это вот пафосно не звучало, мы иногда работаем на государство, мы иногда работаем на какие-то, ну, большие задачи общие, не имеющие отношения к твоему внутреннему ощущению мира, в котором ты живешь. А вот исследования памяти, они такие, что они позволяют тебе, работая в своем собственном инструментарии, работая в своей собственной привычной манере, говорить о чем-то таком, что тебя волнует. Волнует именно как гражданина, волнует именно как человека, иногда волнует, может быть, даже в какой-то в простой версии, вот как ты, например, там переживаешь советское, да, то есть и жила ли ты себя советское, да, то есть или, или как ты переживаешь свою текущую идентичность, что влияет на твое поведение, что влияет на поведение твоих детей, твоих студентов. Поэтому то, что в мире называется исследование памяти, memory studies, в наших странах не имеет еще такой большой массового, то есть это не такое большое массовое явление, и поэтому это такой фокус, при помощи которого можно, как мне иногда даже кажется, так очеловечивать науку.
Если очень можно, интересно.
Науку можно человечить.
А те, кто занимаются наукой, в смысле?
Ну, то есть в любой институции, а наука – это же тоже институция, то есть это институциональный способ мышления, институциональный способ вообще продвижения материала, продуктов. То есть есть достаточно жесткие формализованные правила. А вот в Memory Studies есть уникальная возможность говорить с живым материалом, говорить с людьми, говорить с их ностальгией, с их травмами, с их переживаниями, с их селекцией. То есть мы не можем говорить, что память – это что-то, что нужно объективировать. То есть ее нельзя объективировать. А память можно только переживать.
Сергей Николаевич.
Ну, я бы ответил так, что мы всегда живем в каком-то времени. Мы всегда в нашей жизни выстраиваем свои социальные отношения, свои планы в каком-то времени. И в этом времени всегда есть прошлое, настоящее и будущее. Мы всегда как бы должны для себя определить, что у нас будущее, что у нас настоящее, что у нас прошлое. Да? И там, где возникает прошлое, иногда сконструированное прошлое, да, важное для понимания того, что мы сейчас и что мы в будущем, да, мы всегда возникает проблематика памяти. Причем это памяти и личной, да, то есть мы понимаем, что вот человек с возрастом меняется, и у него накапливается его как бы сконструированное или реальное прошлое, и он это прошлое свое собственное обдумывает, и вот это обдумывание своего прошлого, и это и есть память личная. Да? Но точно так же есть и как бы у страны, да, тоже вот мы появились после распада СССР новые страны, да, и они заново как-то конструируют свое, как бы, себя, как,
себя, да?
себя в настоящем, да, кто мы есть сейчас, да?
Да.
Они как-то думают о том, кто мы будем в будущем, и неизбежно как бы возникает вопрос, а кто мы были в прошлом, да. И опять же, вот этот вопрос, кто мы были в прошлом, это, собственно, и есть проблематика памяти.
Ну, у меня возникает такой вопрос в ходе вашего ответа. Я задумалась, вот действительно ли, ну, наблюдая, да, за тем, что происходит у нас, особенно в Кыргызстане, действительно ли мы задумываемся, что будет с нами в будущем? Мне кажется, наоборот, мы как раз-таки зациклились на том, чтобы искать свою идентичность в прошлом, и то это не в советское прошлое, а досоветское, да, вот то, что мы проводим игры кочевников, или мы все время как-то экзотизируем, да, как если это правильно, прошлое там. Вот когда мы, например, говорим про даже насилие в отношении женщин и девочек, мы всегда говорим, кыргызы испокон веков уважали женщин и всегда были равными. Кыргызские женщины никогда не носили паранджу там. Кыргызские женщины были свободными. Это такой, один из таких нарративов, да, дискурсов, которые происходят в обществе. У меня такое ощущение, что мы, наоборот, очень сильно зациклены на прошлом, и мы еще не нашли себя как-то здесь, сейчас, в настоящем. И про будущее мы совсем не задумываемся.
Но все равно, когда... Это же разговор о прошлом, это и есть разговор о нашем современном и о будущем. Да, то есть то, что мы не научились как бы еще как бы в какой-то неопределенности, что мы в будущем, мы ищем через язык памяти. Да, мы начинаем искать в прошлом какие-то, значит, вот события каких-то людей, какие-то идеи, чтобы из них потом вырастить вот какое-то представление о себе, о будущем. Вы правы, что на постсоветском пространстве сейчас болезненные отношения к прошлому,
да.
Даже слишком болезненные. Да? Но я бы сказал, что это не только на постсоветском пространстве, не только в Кыргызстане, не только на постсоветском пространстве, да, вы обратили внимание, например, какие были войны памятников в Соединенных Штатах Америки. Уж казалось бы, да, такая устоявшаяся страна, где как бы все о прошлом сказано.
Задает тренд
миру. Все фильмы
миру,
сняты.
Да?
И вдруг такая война, да, там даже, по-моему, убийства были, да, на этой почве. Какие споры сейчас разворачиваются в Европе по поводу Холокоста, по поводу войны, да, в Восточной Европе. Видимо, обращение к прошлому такое болезненное означает, что сегодняшнее настоящее и будущее для нас оказалось гораздо более неопределенным. Да? Мы как бы не можем себя определить в настоящем и в будущем, и значит, мы все время, как бы, у нас единственная, как бы, вот, точка нашего отчета обращается в прошлое. Да?
Мне кажется, что вот интерес к прошлому со стороны государства и со стороны вот твоего, ну, и твой личный интерес, это еще также интерес к тому, чтобы никто не присвоил твое прошлое. Чтобы никто тебе не навязал, что в твоем прошлом были только батыры, да, или только секретари обкомов и райкомов.
То есть это... С другой стороны, все как раз навязывают.
Да, ну вот поэтому как бы важно расширять сферу вот этих коммеморативных исследований для того, чтобы можно было понять, что прошлое, оно... такой же, как настоящий.
Это очень интересная идея, на самом деле, чтобы озвучивать во многих таких собраниях или местах, да, когда мы будем говорить о памяти. А вот...
Да-да-да, вот я просто хочу как-то заметить, что, может быть, это важно с самого начала подчеркнуть. Наверное, у вас это говорилось много раз, что изучение памяти и изучение истории – это разные вещи. Да, потому что история – это про прошлое, да, как оно было, и мы как бы реконструируем какие-то прошлые события. Память – это то, что сегодня с нами происходит. Это то, что как бы мы сегодня думаем, да, сегодняшние институты, сегодняшние отношения, сегодняшние диалоги. Это наша современность. Поэтому память изучают не историки, а память изучают социологи, антропологи, политологи.
У нас был какое-то, знаете, такое непонимание в начале нашей команды, да, когда мы начинали говорить про память. И у многих моих старших коллег, да, и у всех нас возникал этот вопрос. А чем отличается память от истории, да? И мы, по-моему, и задавали, да, такой вопрос. Но мы потихоньку понимаем, учимся, потому что мы начали читать разные там теории и исследования тоже. Вот, Кульшат, вы сказали, что тема memory studies, тема изучения памяти сейчас не массово, да? Но то, что мы начинаем потихоньку и в Казахстане, и в Кыргызстане, по-моему, и в других центральноазиатских странах, и в постсоветских странах, в некоторых странах они очень даже вперед ушли в этой теме. Не является ли это искусственно привнесенной темой, как будто бы, знаете, вот...
Если да, заказ на
это. Если даже не заказ, то есть я типа поехала куда-то, увидела или почитала, выучила какой-то другой язык, да, и, ну, а почему бы не сделать здесь, да? Какой-то не это, или это все-таки вышло это, естественно, у нас самих потребность появилась?
Ну, однозначно, когда ты существуешь внутри большого академического мира, и когда ты участвуешь в большом академическом мировом обмене идеями, концептами, да, все влияют друг на друга, да, то есть, но и поэтому вот один из классиков, Пьер Нора, он по этому поводу так говорил, что тема памяти, она не такая уже далекая, то есть ей всего лет 30. То есть,
а когда он это говорил?
Ну, он говорил это вот, получается, на границе 80-х, 90-х годов, да, то есть еще тут можно чуть-чуть добавить, да, то есть, но речь как раз шла о такой ситуации, что происходит определенного рода эмансипация. Эмансипация от разных дискурсов, от колониальных, постсоветских, от советских или еще от каких-то. И на авансовую историю, то есть он так говорит, на авансовую историю выходят новые народы. Эти новые народы хотят разобраться со своим местом вот в какой-то такой большой мировой иерархии, и они хотят разобраться с какими-то внутренними вопросами. И поэтому для них вопрос о памяти, он такой щемящий, то есть он такой очень важный для них. Почему у нас эти исследования, ну, не идут широким фронтом? Ну, потому что они, наверное, и не могут идти широким фронтом, потому что это не академические, то есть не могут быть академические институты памяти. Например, есть институты культурного наследия. Мы же тоже могли бы сказать, что институт культурного наследия, который работает по линии ЮНЕСКО или по линии музейной работы, что они тоже занимаются исследованием памяти. Конечно, да, там тоже память. Но Вот этот как бы новый тренд, это действительно тренд, и он действительно хорошо уже прописан французскими теоретиками, немецкими теоретиками. То есть тогда, когда он доходит до наших территорий, он же не приходит абсолютно в том же виде, в котором там французы использовали понятие социальной рамки памяти, и мы только используем только социальные рамки памяти. То есть потому что у нас эти социальные рамки памяти разбавляются вот этим представлением о том, а что такое наш культурный ландшафт. То есть нету, например, в немецком классическом хрестоматийном материале вот эта корреляция с темой культурного ландшафта. А в кыргызском материале есть, и в нашем материале в казахском есть. То есть каждая страна, она создает свою нишу или как бы свою особенную интерпретацию тему, исследования, да? Памяти.
Сергей, вы что скажете насчет этого?
Я, как бы, с одной стороны, соглашаюсь вот с некоторым сомнением или, не знаю, подозрением, что это такая мода новая, или мода, которая приходит и уходит. А с другой стороны, я думаю, во-первых, не преувеличиваем ли мы, что это вот как бы распространенность этой моды. На самом деле памятью занимаются, если мы посмотрим на академическое сообщество в целом, да, совсем не как бы не все, а какая-то очень небольшая часть этого академического сообщества. То есть это не является вот таким мейнстримом. Mm-hmm. Это mm-hmm. на самом деле еще пока маргинальная тема. Хотя нам так кажется, когда мы внутри находимся, что все этим занимаются, mm-hmm. но если мы чуть-чуть как бы сделаем несколько шагов в сторону, то оказывается, что это, в общем, совсем не мейнстримная mm-hmm. тема. Это совсем как бы не тема, которой занимаются все. Mm-hmm. С другой стороны, как бы аргумент против такого сомнения, как бы законного сомнения, оправданного сомнения, другой аргумент. А давайте посмотрим, как бы, вот с точки зрения нашей повседневности. Ну, мы же сейчас везде как бы присутствуют вот какие-то практики памяти. Вот просто они в повседневности присутствуют, да. Переименовываются улицы, ставятся какие-то новые памятники, возникают какие-то новые места там памяти, да, сакральные места или какие-то литература наши, как бы наши СМИ заполнены какими-то легендами, историями о прошлом, да, во всех школах или в селах пишут какие-то краеведческие истории. Это мода или это вот о чем я как бы раньше говорил, это какой-то произошел сдвиг такой mm-hmm. исторический, который вот требует обращения к памяти. И да, ученые как бы обращают на это внимание, что такие сдвиги какие-то происходят, вот какие-то новые практики появляются. И то есть, разделяя, опять же, сомнения, всегда какое-то исследование, оно вот, видимо, нагружается какими-то формами заказа, да, кто-то ведь финансирует, да. Какой-то модой. Все-таки я думаю, что эта проблематика действительно существует. Она действительно актуальна, да, и действительно какая-то важная, независимо от какой-то конъюнктуры.
От подозрений или этих, да, додумок. А я вот хочу еще спросить, как исследователь из Кыргызстана, понять и свой потенциал, да, и понять, вот сможем ли мы действительно эту тему развивать дальше. Вопрос именно касается местных исследователей центральноазиатских. Имеем ли мы уже те инструментарии свои или уже другие, которым мы научились исследовать тему памяти и при этом постараться быть честными и самими собой, и с историей, и с памятью?
Мне кажется, уже достаточно хороший пласт новых исследователей с очень хорошей школой, и при этом эта школа достаточно такая широкая в палитре представлена, то есть это и западные какие-то бэкграунды, и в Японии люди учились, и в Турции, да, то есть и российская школа по-прежнему присутствует, и местные выросли. Мне кажется, этого уже не стоит бояться. То есть главное почувствовать. То есть есть вот понятие там научной, теоретической uh-huh. достоверности, а есть этика исследования, то есть соблюдение простых таких базовых правил, то есть ты не должен вредить своими исследованиями никому.
Uh-huh.
То есть это не должны быть жареные факты, это не должно быть что-то, что идет на экспорт, как экзотика. Это должно быть понимание, что за всеми единичными фактами есть какие-то тенденции, и сила вас как теоретика, то есть мы всегда комплексуем по этому поводу, что мы региональные исследователи, являемся только поставщиками вот этого антропологического мяса, да, то есть каких-то фактов, да, то есть, но это же наша следующая задача, то есть через дескрипцию, через описание, через какие-то такие небольшие проекты. Особенно мне очень нравится вот в течение этих 3 дней все проекты, которые были построены на устной истории, и проекты, которые вот презентировали участники команды SMD, проекты, которые были построены на сравнении визуальных рядов. Особенно вот про детей
красных командиров,
да,
и курбаши.
Да, красных командиров и басмачей, да, то есть вот. И потом, как они вдруг все пересекаются в такой точке, которая называется город Иркутск.
Да.
Да, то есть это очень хорошие приемы, это очень хорошая исследовательская логика, и она очень хорошо визуализирована. То есть я не думаю, что мы должны страдать какими-то комплексами, ну, такой невостребованности научной. То есть если вы хороший теоретик, Uh-huh. Вы всегда сможете работать с хорошей, со своей эмпирической базой.
Uh-huh. Спасибо. Сергей Николаевич, у вас есть?
Да, я только могу присоединиться. Мне тоже не возникает ощущения вот из опыта общения, которое у нас было вот в рамках этого проекта СМД. Мне не возникает ощущения, что местное интеллектуальное, так скажем, сообщество как-то не способно, не готово заниматься этим темой. Другое дело, что, конечно, обучаться нужно всегда, да?
Да,
нужно,
да, конечно.
Нужно читать, что как бы делают, нужно сравнивать, что делают другие, нужно смотреть, следить за концепциями, теориями. Нужно обязательно находиться в диалоге друг с другом, с разными сообществами внутри как бы своего общества и с мировым сообществом. Это не должно быть, интеллектуальное сообщество замкнуто национальными какими-то границами государственными там, или какими-то политическими интересами. Это должен быть все время такой сложный диалог, чтобы всегда можно было, вот как вы сомневаетесь, что всегда можно было засомневаться, да, чтобы всегда можно было на себя посмотреть другими глазами, да, чтобы... Вот это, мне кажется, очень важно.
А вот не возникает ли такое чувство, что мы, ну, нет, я хочу переформулировать, наверное, достаточно ли мы были честны по вашим наблюдениям в наших исследованиях, когда мы презентовывали свои находки исследовательские, или все-таки чувствуется, что у нас есть какая-то четкая позиция, там, не знаю, антисоветская, может быть, или антикакая-то?
Вы знаете, как раз я, поскольку наблюдал
с самого начала,
и вот сейчас я наблюдаю, как усложняется
вопрос, да, наверное.
Да, и помните, в одном докладе прозвучало, что как раз по поводу вот красного командира, что я не даю оценок, мне как-то сложно встать на точку зрения другого и этого, да. Я как бы понимаю и тех, и других, да, и это была формулировка, которой еще не было вот,
в начале.
Да. Тогда казалось, как бы все более жестко понятно, да, изначально. Сейчас оказалось, что все как бы сложнее, и вот эта динамика говорит о том, что вот, ну, она правильная динамика.
Да.
Это, как бы, это значит, что какое-то интеллектуальное осмысление всех этих вопросов, оно как бы становится более глубоким и более как бы, интересным.
Это очень-очень радует. Ключат, у вас есть наблюдение по этому поводу?
Вот. Мне очень понравилась именно широкая тематика. То есть, вот, мне очень понравились инвестиции художников и фотохудожников в наши дискуссии, потому что там, где у нас были разрывы, там, где мы не могли найти такие точные места склейки, как склеить, например, нашу потребность в языке самоописания с представлением о том, что все-таки нужно говорить на нормализованном академическом языке, и тут художники вдруг врываются и делают какую-то такую визуальную инвестицию, ну, бомбу там можно это практически назвать. Ну, то есть я попробую вот это описать. То есть это речь идет о двух картинах, которые сделаны как фотографии, то есть, ну, такие работы фотографического характера, и на которых сняты два мазара. Эти мазары вот обладают всеми характеристиками, ну, материальности, да, то есть они там ветхие, они вот определенной конфигурации, они вот определенные, то есть вот мазарная культура, то есть, ну, как бы они все вот распознаваемы абсолютно как вот родной язык, да, то есть который визуально, который всем знаком, но на одном мазаре написан Адольф Гитлер, а на другом написан Виссарион Сталин, да, то есть, да, то есть, и
Иосиф,
да, Иосиф Сталин там. И это что-то, то есть это вот как бы такая ситуация, когда ты понимаешь, что ты говоришь о времени, ты говоришь о пространстве, ты говоришь о культурном коде, ты говоришь о каких-то таких еще вот каких глобальных вещах, мы кыргызы, мы казахи, да, то есть мы русские, то есть, ну, о чем-то таком, что кажется, вот, ну конечно, это эссенциалистское, мы знаем, что это весь эссенциализм, но вдруг это прорывается в совершенно новой комбинации, и ты так понимаешь, да, в принципе, мы ведь так же все делаем. Мы вот эти все внешние трансферы, да, то есть помещаем наше пространство в наших культурных смыслов, апроприируем, придаем, подкрашиваем их, да, то есть, например, как мазар подкрашенный в красный цвет, чтобы он как бы напоминал больше Кремль, да, то есть на еще одной работе. И ты понимаешь, что то есть вот такого рода факты, ну, эмпирический факт, то есть они получены в ходе исследований, в ходе каких-то думаний художников. И все, когда это вдруг вот так смешивается и перемешивается с очень опасными темами, может быть, для политического дискурса, да. Когда речь заходит об отобиите, да, то есть да. Заходит о травме, и заходит речь о том, что а как вообще меморизировать преступление? То есть и что мы меморизируем? Мы просто память меморизируем. Мы возвращаемся к определенной логике, символической логике культурного ландшафта, потому что это захоронение делается под, ну, также в традициях мазарного мышления, да, то есть вот надо создать этот мазар, этот память. Но в то же время там ставятся памятники, которые по характеру, мы бы сказали, такие позднесоветские реконструкции. То есть это вообще очень такой очень интересный, то есть очень интересная была тематика семинара. То есть...
Знаете, что я вот тоже думаю, что какое-то художественное осмысление и мемориальное, оно даже немножко опережает интеллектуальное, как бы интеллектуальное обсуждение. Да. Мы вот видим такие провокационные образы интересные, да, какие-то темы, которые поднимают вот художники, в фильмах поднимаются, в каких-то книгах, журналистами. Фотографами, а вот, конечно, немножко такая интеллектуальная, ну, в смысле академическая среда немножко опаздывает, да, она гонится за ними. Не хватает, иногда не хватает нам языка, который должны вот, интеллектуалы придумать, чтобы обо всем этом говорить. То есть мы чувствуем, мы видим, чувствуем, ощущаем какими-то другими, как бы, на пальцах, там, на, да, ушами, там, глазами, но мы как бы не можем об этом еще как-то сказать, мы не можем найти язык. И в этом смысле, как бы, опять же, такая реклама СНД. Мне кажется, проект очень правильный в том смысле, что там соединяются эти разные жанры, как бы визуальные и академические, и сугубо академические, какие-то, может быть, журналистские, и они друг друга как бы пропитывают, да, художники. Как-то учатся говорить об этом, да, как-то осмыслять. Они ведь иногда даже сами как бы не знают, что они нарисовали, да, не могут словами сказать, да, они как бы ощущениями работают, да. Они как-то какой-то язык учат, а академики как бы для них это такая провокация, которая заставляет их думать, да, и искать этот язык, да. Вот как об этом сказать? Вот, ну, вы как бы хорошо говорите, да. Нужны какие-то языки, которые
будут доступными или как?
Будут доступными, которые будут не конфликтными, которые будут показывать какую-то сложность всего этого, да, не какой-то такой простой язык, там, дихотомический, где как бы есть свои чужие, там хорошее и плохое,
какой-то
более сложный язык, где хорошее и плохое не пропадает. Это, знаете, есть другая опасность всегда, что вот это вот усложнение, оно размывает границу между хорошим и плохим. Нет, хорошее и плохое нужно сохранить, но нужно увидеть какую-то сложность и динамику всех этих процессов. И здесь, конечно, вот такое художественное осмысление, в таком широком смысле художественное, да, образное, оно должно все-таки рука об руку с таким академическим осмыслением каким-то идти.
Спасибо большое, потому что и мы очень долго дискутировали, обсуждали именно вот язык, особенно как переводить на кыргызский вот термин «память». Мы перевели как «эстутум», некоторые члены нашей команды говорили, надо не напрямую, да, это слово в слово переводить, надо смысл найти. «СМД» — это больше, это глагол, я помню, да, переводится. И этот вопрос до сих пор меня очень сильно волнует. И вот пока вы сейчас рассказывали вот именно художественный подход, я поняла, что действительно на самом деле это другое описание, язык описания, другой язык интерпретации и вообще презентации, да, который может, ну, еще и дает возможность прочитывать каждому посетителю, тому человеку, который смотрит на картину, да. Но все-таки вот вопрос, как говорить, на каком языке говорить, он все-таки стоит, мне кажется, остро. Я ходила к филологам, к профессорам филологии и литературы, спрашивала, как вы используете это слово. Они говорят, мы сейчас используем историческую память. Тарыхы эстутум, да? на кыргызском, чтобы было понятно, потому что эстетум это более связано такими, знаете, биологическими, физиологическими нейро какие-то терминал, это какая-то терминология. А, и, вот есть ли советы, вот может в Казахстане вы на казахском как это переводите,
мы,
или как разговаривать?
Те же самые проблемы, и мы долго думали, как. Uh-huh. В принципе, мы еще не пришли к консенсусу. То есть наш теоретический консенсус, который да. мы в своем проекте используем, мы используем французскую матрицу, то есть сравнивая разные страновые подходы к исследованию памяти, мы поняли, что у нас очень много похоже на французский вариант, именно потому что у нас очень централизируемое государство. Да, то есть, uh-huh. И поэтому, когда мы говорим о памяти, мы говорим о том, что работает вот на вот эту матрицу, как бы говорить о Казахстане, да, то есть да. не региональных, не локальных, да, то есть, поэтому у нас мы используем понятие места памяти.
Места памяти.
Да, то есть мы говорим о определенных пространственных, то есть на языке урбанистики это общественные да, пространства, как в общественных пространствах происходит конструирование памяти. Да,
а как вы на казахском это называете, места памяти, например?
Нет, вот мы, смотрите, то есть мы говорим места памяти, mm-hmm. да, то есть мы говорим тоже, то есть мы тоже вот, то есть разные варианты использовали, mm-hmm. но мы просто вот именно сделали такой акцент, что это место, да, mm-hmm. то есть мы говорим не о самой памяти, как бы, yeah. а вот о месте, в котором происходит представление, потому что мы не знаем, что такое память еще. Mm-hmm. То есть мы постоянно думаем о том, что мы из-за того, что мы не знаем, мы ее не проговариваем. Но мы проговариваем, мы говорим о скульптурах,
да.
о главных площадях, mm-hmm. о вот используем такое еще понятие landmark, да, то есть, да. ну опять же, это тоже вот заимствованная такая терминология. Да? То есть это какой-то знак, который люди сами делают. Это может быть и мазар, это может быть оба, да, то есть это да. может быть бит, да, то есть это может быть такой, знаете, знак, который стоит вдоль дороги просто погибшим, то есть или еще что-то. То есть или какие-то такие, вот, например, ландшафтные вещи. Есть одна гора у нас, ну, то есть часто такое можно встретить, небольшую сопку, и она по периметру усыпана разными знаками. С одной стороны стоит поклонный крест, да, это казаки mm-hmm. поставили, с другой стороны какая-нибудь очень крупная скульптура Бухаджирау, да, а с третьей стороны камнями там название поселка, да, mm-hmm. а где-нибудь внизу там еще, знаете, мы даже находили такие памятники, но они совершенно свежие по годам появления, камень, на котором написано, это территория рода такого-то. Ясно, что такой знак, да, то есть его нельзя назвать памятником, да.
Да. Есть, а плюсы есть? N плюс, там, не знаю.
То есть и есть такие как бы символические да. знаки, да, то есть когда там надо обязательно поставить мазар, да, то есть там человек похоронен в Алмате, но там через почти 50 лет нужно поставить мазар на его родине, то есть для того, чтобы эту территорию пометить. Uh-huh. Вот именно вот из-за этого у нас нету такого еще однозначного ответа.
Uh-huh. Вот я хочу еще спросить про темы. Мне кажется, этот вопрос Сергей Николаевич вам уже задавался, но и было бы очень интересно еще озвучить здесь. Вот всегда ли изучать память связано с травмами, с плохим прошлым? И почему? И это тоже может быть в теме тренда, да, когда мы начинаем именно вот с таких очень тяжелых политических и травмированных тем, но при этом остаются очень интересные, вот как мы озвучивали, там, повседневность, я не знаю, медиа, да, вот вы еще говорили про газету или журналы, которые можно оцифровать, да, такие вещи.
Ну да, это тоже хороший вопрос, над которым мы должны размышлять, да, какие виды, да, памяти, о какой да. памяти мы говорим, да, мы, конечно, должны видеть разные воспоминания, да, и, ну, собственно говоря, они и в жизни присутствуют разные, то есть, скорее, какие-нибудь кривеческие истории, да, они будут такой историей, как бы, каких-то побед, каких-то достижений, mm-hmm. вот, каких-то там удачных, каких-то биографических траекторий, да. Скорее, в музеях вы увидите, ведь в музеях вы чаще всего, вот в обычном таком национальном музее государственном, вы увидите не травмы и жертвы, а вы увидите наше великое достижение, прошлое, да? Наше как бы вот достижение, там будет об этом больше говориться. Поэтому, опять же, у нас есть ощущение, что мы, вот тема жертв репрессий, это такая мейнстрим, но это не мейнстрим на самом деле. В публичном пространстве мейнстрим как раз герои, которые стоят на площадях и как бы... символизирует как бы успехи и достижения. Поэтому я бы не боялся тем. Мне кажется, почему мы говорим о жертвах и репрессиях? Потому что здесь самые сложные вопросы, да, здесь самые чувствительные и болезненные темы, да, здесь самые как бы вот возникают какие-то напряжения, да, которые может спихивать. И, возможно, нам, как исследователям, ну, не всем, а вот части исследователей, как бы интересно как-то разобраться, и найти вот язык, как говорить об этом, да, как о таких чувствительных темах, о таких болезненных, тяжелых темах говорить. Это не обязательно значит, что мы должны навязывать населению чувство как бы там жертвенности, вины, жалости, или еще. Я думаю, что у исследователей вообще такой задачи не стоит, да, это вот какие-то могут быть политические задачи там для чего-то, да. Для исследователя важно всегда найти вот язык, как бы, как мы об этом думаем, да, как найти какие-то новые слова, какие-то новые как бы конструкции, как об этом сказать, да, чтобы, ведь есть теория, да, есть такая теория, что вот эти травмы и они, когда о них не говорят, то они как бы суммируются в какие-то болезненные состояния разного рода, да, и либо личные, либо общественные, да, то есть нам кажется, что это как бы там война как бы о чем-то, да, о другом там, а на самом деле это вот непроговоренное, непережитое как бы чувство травмы, которое как бы все время вот это болезненное состояние. И одна как бы вот из теории говорит, что вот, ну, собственно, на этом построена вся психоаналитика, да?
Да.
Что если мы научимся как бы говорить о какой-то нашей травме, которая как бы где-то глубоко у нас сидит, да? Если мы научимся о ней говорить, то она как бы тогда исчезает, эта травма.
Отпускает, да?
Ну, мы ее, да, как бы тогда отпускаем. То есть, может быть, у памятника есть такая задача, чтобы его поставить, чтобы потом туда уже никто не приходил. Может быть, как раз это и есть его функция. Не то, чтобы туда все приходили потом, а чтобы потом не приходили. Все знали, что вот мы уже поставили памятник, мы уже как бы отпустили этот период, эту травму, как бы мы ей отдали должное, и теперь как бы продолжаем жить. Но это вот один из способов, как с этим обращаться, возможно, как бы, какие-то другие способы.
Кручат, по этому поводу, что вы сказали
бы? Травма, конечно, то есть исследование через травму – это ключевой пункт в исследованиях памяти. Ну, то есть это, видимо, то, что запускает механизм, да? Но дальше действительно замыкаться только на травме, наверное, нельзя. И я просто приведу такой пример, вот недалеко от… То есть один из таких важных пунктов травматической памяти, травматических маршрутов – это село Долинка, музей, который посвящен репрессиям, ГУЛАГу. Но ведь этот музей расположен на территории поселка, и поселок – это тоже территория. То есть они, например, музей огораживают забором и выглядит так, как будто бы травма только
начиналась
здесь, вот внутри вот этого забора, да, то есть и здания. Но весь поселок состоит из домов, специалистов, ну, в смысле охранников, и домов, бараков, да, в которых потом жили те люди, которые после того, как они отсидели, их освобождали, они оставались жить в этом поселке. Они по-прежнему живут в этом поселке. И по-прежнему в этом поселке есть исправительное учреждение, мимо которого ты приезжаешь, и оно так завешено такими растяжками, то есть все туристы приезжают, это такое тоже стало очень популярным местом. Все заборы завешены растяжками, и написано «музей туда-туда». То есть они тебя приводят только к одной точки, но дальше ты не смотришь. Более того, по периметру Караганды, то есть таких долинок там десятки, там сотни, но меморизирована только одна точка. И говорится только об одном месте. Да?
Туда собрано, да, получается?
Да. Ну да, потому что музей сделан в здании, в котором было главное управление НКВД. Но если ты случайно ошибешься маршрутом и увидишь соседнее село, где была тоже шахта, и где тоже были бараки, и тоже жили эти люди, а там это не мемориализировано, и ты тогда начинаешь понимать, что вот, то есть в травма исследование, то есть исследование через травму, все-таки есть определенная справедливость. Угу. Которой надо воспользоваться, вот, так, есть... чтобы рекультивировать, да, жизнь людей в этом регионе, чтобы они не думали о том, что, ну, как бы они вот живут за этими растяжками по дороге к музею.
А потом, чтобы как бы расставить точные акценты, как бы в наших представлениях о хорошем и плохом, да, ну, вот, ну нельзя репрессии, нельзя. Вот,
да. Там, напоминание, да?
Нельзя там родственников репрессировать, потому что там кого-то обвинили в политике. То есть это нам важно, как бы вот в нашем как бы моральном таком, в наших моральных, как бы установление наших моральных правил, угу, которых мы всегда, конечно, нарушаем, но они нам всегда нужны как некий ориентир, да?
Да.
И мы вот это справедливость, это хорошее слово, да, вот в исследованиях, оно очень, очень важно.
Угу.
Даже если это кто-то сопротивляется, говорит, ну зачем, да, ну есть справедливость, да.
Да, да. Мы вот говорили про язык, и вот про тему немного затронули, и про наш потенциал, да, что мы не должны настолько себя чувствовать или закомплексованными. И другой еще вопрос, который очень сильно, как мы начали заниматься темой памяти, меня беспокоит, или все время вот я на эту тему размышляю. Вот, а как оставаться не антисоветским? Я очень стараюсь во всех своих исследованиях или выступлениях, где-то в каких-то дискуссиях быть конструктивным и не брать, да, одну конкретную сторону и защищать все время, даже до, прям, не знаю, до смерти, да. Вот как быть не антисоветским, как это все, как нам не отказываться от всего этого? Это же ведь тоже наша история, и там были и достижения, как мы уже говорили про достижения.
Ну, я вот про себя никогда не думала о том, что я антисоветчица, да, как раз-то наоборот, то есть это продукт же советского, да, всего. Именно поэтому, из-за того, что ты хорошо все это знаешь, ты об этом можешь рефлексировать. То есть ты можешь понять, что, например, памятники, которые появляются на территории городов, это апроприированная практика, да, то есть, или когда ты живешь в какой-то коридорной системе, ты понимаешь, что так строили в советское время, да, то есть, а сейчас строят иначе. То есть, он как в советское, это, ну, для меня советское – это просто границы объекта, да, то есть это границы перехода из одного состояния в другое.
То есть вы, конечно, для сейчас... себя определили, да, уже?
Да, это? То есть у меня нету такого… Нет, мне, конечно, всегда хочется сказать правду, ну, в отношении того, что вот там произошло с Казахстаном, с точки зрения, ну, сталинской индустриализации, с точки зрения того, что вот этот дискурс о том, что у нас ничего не было, и что у нас там была голодная степь, и нам все подарили, да, то есть, и ты хочешь сказать, извините, ничего вы не подарили, то есть, то, что вы подарили, вы сами этим пользовались, да, то есть,
да,
то есть, конечно, мне хочется такие вещи тоже проговаривать хорошо, но я понимаю и политизированность всех этих моментов, и свою собственную ограниченность в интерпретации, скажем, этих процессов. Uh-huh. Но когда ты делаешь исследование, ты просто это используешь как границы, временные границы объекта.
Uh-huh. Это очень хороший метод, оказывается. Я буду учитывать это в своих исследованиях, Сергей Николаевич.
Ну, научное исследование, как бы, если мы себя как бы определяем, что мы исследователи, вот,
да,
называем таким словом,
да, да,
еще,
да,
как бы добавляем научное, интеллектуальное, да, академическое, то оно уже как бы в это во все вложены стандарты. И один из стандартов, что мы не должны выносить оценки тому, что мы изучаем.
Угу.
Да, в этом как бы, как только мы как бы выносим оценки, мы уже перемещаемся из области исследований в область какой-то политики и так далее, и так далее. Поэтому вот исследование, оно должно следовать определенным правилам, да, но оно, конечно, все время пытается, да, но в исследовании всегда есть институциональная и такая этическая, собственно, исследовательская позиция, где мы должны все время как бы возвращаться в поле, ну вот, безоценочное, возможно. И поэтому в этом поле как бы нет проблемы. Вы знаете, было плохое, было хорошее.
Да.
Как бы наша жизнь вся и история вся всегда состоит из хорошего и плохого. Да, поэтому это не является само по себе проблемой. Проблема это становится, когда начинают политизировать это, да, что-то забывать. А что-то как бы прославлять, вот это как бы становится проблемой. Вот тогда это становится проблемой. И в этом смысле задача ученых всегда как бы напоминать. Когда вы попытаетесь это забыть, мы должны напомнить. Не надо об этом вот, не нужно думать, что не было репрессий, что не было там как бы жестокости, насилия, что не было, но когда пытаются наоборот сказать, что было только жестокость и репрессии, мы должны тоже вспомнить, что что-то было и нормальное, да.
Ну,
вспомните истории ваших семей, там были как бы не только какие-то
плохие
ужасы, да, и отрицательные. Было что-то положительное, да, школы, образование, медицина. То есть как бы иногда в политике как бы говорят, что либо это, либо это.
Да.
Ну вот давайте научимся говорить об этом, что и то, и другое и было. То, да. И это означает, что мы как бы не должны забывать вот жертвы, справедливость должна быть вот по отношению к этим людям, и как бы об этом нужно говорить, об этом нужно помнить, об этом нужно писать. Но не нужно забывать и какие-то позитивные, позитивные какие-то нормальные биографии, да, как люди себя нормализовали в этой ситуации, как они искали какую-то нормальную жизнь в этой ситуации, какие-то делали достижения свои собственные, не только государственные, да, там ракету запустили в космос, но какие-то личные тоже достижения же были, да. Вот этого сохранения, вот этого баланса, как бы, мне кажется, очень важная интеллектуальная задача.
Я вспомнила, как однажды на уроке литературы в Турции мы говорили про Вторую мировую войну, и студенты из Кыргызстана рассказали, что это у нас это называется Великая Отечественная война, и выиграли мы. И наш учитель турок, он удивился: «Вы выиграли, да?» А мы говорим: «Да, наши деды сражались за нас, за наше будущее, поэтому мы сидим перед вами, да, такие, знаете, со знаниями». И он очень сильно этот, как бы, и был в шоке, и в то же время он недопонимал, почему вы так гордитесь этим. У меня такое ощущение, что у них, наверное, все-таки им казалось, что мы очень сильно отошли от советского дискурса, а еще сейчас уже думаю, что они думают, что это победа российская, да, победа такая. Ну, это надолго мне запомнилось, да, особенно вот этот момент, когда он очень удивился.
Я хотел бы добавить, что вот есть такая политическая именно ситуация, что когда действительно кто-то хочет присвоить себе победу, да, а кто-то по разным причинам хочет отказаться. А нужно ли отказываться? Да? Может быть, действительно сказать, что это была наша, это была вот не ихняя победа. Или не только ихняя победа, да, их победа. Это была наша победа, это были какие-то наши собственные
жертвы, достижения. Да,
то есть это было действительно, как бы, в истории семей, да, это же все было наше.
Да?
Поэтому это нужно сохранять как наше. Потому что как только мы от этого отказываемся, очень много сразу возникает каких-то вопросов, которые. Да, как мы относимся тогда к нашим дедам, да, которые все были там комсомольцами, там еще так далее, да.
Ветеранами.
Как мы к ним относимся? Мы что-то уже как бы от них отказываемся, да.
Вчера
да
мы
нет,
вот.
Да нет, вроде. Да. Значит, нужно вот искать какой-то, опять же, язык.
Да.
Нам не хватает языка, чтобы вот эту сложность как бы
разрешить как-то.
Да, вот как бы так об этом сказать, чтобы. Это и сохранял справедливость, чтобы мы обо всем как бы сказали, и в то же время как бы не политизировали слишком это все.
Вчера, когда мы смотрели как раз таки фотографии музея, да, я не помню вот главные памятники, которые стояли в центре, а помню как раз таки героев Советского Союза, Великой Отечественной войны с правой стороны. Вот как работает и наша память, да? Я не помню, что там к нам в лицом вот стоял Ленин, еще кто-то, вот с правой стороны в музее историческом у нас все-таки был вот этот витрина была, и где как раз таки герои Великой Отечественной войны. У меня почти последний вопрос, как раз тоже связан с Советским Союзом и постсоветским временем. Мы как описывать нас? Мы остаемся постсоветскими или можно еще использовать термин постколониальные общества? И подходит ли этот термин для изучения, потом для использования этого языка?
Ой, это такой самый сложный, самый вообще трудно осмысляемый вопрос, да. Угу. То есть, конечно, классические теории, классические разные уже проработки, они говорят нам о том, что вы не можете использовать эту терминологию, потому что вы никогда не были чистой колонией, никогда не были чистой. То есть у вас была другая политика, и ваши местные элиты здесь во всем сами же и участвовали. А с другой стороны, что-то ты все-таки там заимствуешь. То есть какие-то отдельные кейсы, ну, например, там распределение знания, да, то есть между центром метрополии, какие-то инструменты анализа, связанные роли элит, да, то есть как они формировали дискурсы, еще что-то. То есть это не чистый постколониализм, однозначно. Художники, то есть наши казахстанские художники, я думаю, кыргызстанские, сейчас очень полюбили так называемый деколониальный дискурс, да, то есть и мы все с этим носили. Ну, классно, то есть, по крайней мере, в деколониальном дискурсе у тебя есть такая свобода придумать самому какой-нибудь концепт, породить какую-нибудь новую логику, еще что-то, и сказать, нет, это мой язык самоописания, да, то есть все, я избавился от травмы, я теперь вот думаю о себе вот в таких категориях. Может быть, да, то есть что-то придет и потом еще и после, да, то есть, ну, однозначно классические матрицы постколониального анализа к нам неприменимы, да, то есть, хотя мы были колонией.
Сергей Николаевич, мы с вами об этом говорили.
Я согласен, что это такой сложный вопрос, и он и то, что он дискутируется, говорит о том, что, значит, не все так просто, да, значит, мы не можем просто сказать, что нет, мы как бы
не
колонии, не постколониальные. С другой стороны, мы не можем сказать, что мы вот точно колонии, там точно как бы. Это вопрос, который как бы вот есть в повестке, и я бы здесь разделил, я всегда люблю это разделять, категории практики и категории анализа.
Mm-hmm.
То есть, когда мы говорим, вот мы, или там Кыргызстан, или там Средняя Азия, постколониальная, мы в каком смысле говорим? В смысле политики, в смысле, что мы как бы сами себя так определяем политически, культурно, официально. Это категории практики, понимаете? Это категории, с которыми мы как бы себя как бы политически как-то позиционируем, да, и какие-то отсылки делаем, да, мы пытаемся поставить себя в какой-то ряд или в какие-то отношения, да. И вот как категория практики, мы знаем, что, в принципе, как бы на постсоветском пространстве не очень любят использовать этот термин.
Постколониальность.
Называть себя колонией и постколониальными людьми, в общем, это, опять же, не мейнстрим. Мы как бы мы по разным причинам не хотим себя так называть, и у этого есть какие-то основания. Но если мы думаем в категориях как бы анализа, то здесь как бы другая история. Потому что существует уже огромная постколониальная теория с огромным количеством работ, которые как бы очень проанализировали, что это такое.
И с критикой, да?
Да. Но нету никакой постсоветской теории, понимаете? Мы не можем, у нас нету аналитического языка постсоветского. И даже мы пока как бы не понимаем, как этот язык мог бы выглядеть. Да? Поэтому мы как бы когда пытаемся анализировать вот это пространство, мы как бы обращаемся, да, сравнительным исследованием, мы говорим, вот давайте посмотрим, а как там в постколониальных. Мы находим там очень много как бы полезных инструментов и аналитических понятий, да, которые уже как бы наука выработала, да, на примере каких-то стран. И мы начинаем это применять как бы своему, использовать выборочно, кто-то выборочно использует, давайте, говорит, вот так, к чему-то конкретно применим, и там похоже.
Mm-hmm.
Ну, похоже, действительно, периферии, центр, там, русский язык как распространен. Ну, какие-то вещи, да, там, второй секретарь русский. Ну, похоже, вот какие-то, на какие-то постколониальные вещи похоже. Миграция постсоветская, которая тоже очень напоминает постколониальную миграцию, да. То есть аналитически я как бы сторонник того, чтобы вот постколониальные теории активно как бы привлекать к изучению постсоветского пространства, потому что, собственно говоря, у нас других теорий, которые бы позволяли нам как бы аналитически думать о постсоветском пространстве, в общем, много и не существует. Поэтому постколониальная как бы литература, она очень нам в этом смысле полезна. Мы можем там говорить, что вот это как бы не работает у нас. Вот это работает. У нас как бы есть какая-то специфика, у нас какие-то есть. Потом я еще сторонник, вы знаете, того, чтобы глобальную историю рассматривать как единую историю. Потому что если мы рассматриваем, как бы для каждой страны придумываем свою какую-то отдельную теорию, это тоже какая-то такая странная позиция. Да? То есть мы должны историю Советского Союза, Российской империи, Советского Союза, постсоветского пространства каким-то образом включить в глобальную историю, да? Как бы понять, в чем мы как бы были как бы в общих тенденциях и в чем мы, как, какая у нас была специфика. И здесь опять работает как бы язык постколониализма, потому что язык колониализма, постколониализма это, на данный момент это глобальный язык, да? Язык, теория, аналитический язык, который объясняет глобальную историю. Поэтому вот как бы разделяя, мы понимаем, конечно, что в жизни аналитический язык всегда смешивается с языком практики, они друг очень сложно их как бы разделить, но мы, но как исследователи, опять же, как исследователи, мы должны стараться все время вот как бы вот эту линию разделения проводить, чтобы мы как бы не когда мы называем, когда мы говорим, хороший пример с национализмом. Когда мы говорим национальное строительство, мы не говорим, что здесь строится как бы вот, фашизм какой-то. А, да? Да. Слово национализм, оно же наполнено как бы негативными коннотациями. Да, да?
Да.
И человек не скажет о себе, что я там националист. Да? Это сразу, ну, кто-то скажет, но это будет таким как бы...
Негативно воспринято,
политическим,
да?
термином, да. Но в академическом языке слово национализм, националисты не является вот негативным термином, он является как бы способом как бы описания определенных как бы форм отношений, определенной идеологии, да? определенных институтов и так далее, и так далее. Вот, по возможности нужно как бы вот такую же грань проводить, и вот когда мы говорим о постколониализме.
Спасибо, я для себя сегодня очень много взяла, и мне кажется, очень много еще сделала для себя ноутс, чтобы потом дальше размышлять. И благодарю вас за то, что вы уделили время. Я надеюсь, что вам понравилось находиться в Кыргызстане, в Бишкеке.
Спасибо большое.
Спасибо, Рахмат.
Урматтуу радио кагармандар, ушуну менен Эсимдер радио долбоорун жыйынтыктайбыз. Сиздерге чоң рахмат.